Kuboradio.com.
Добрый вечер, друзья, добрый вечер, среда, 9 часов вечера, прямой эфир, для тех, кто слушает нас в подкасте, наверное, не среда и не 9 часов вечера, но так, тем не менее, в эфире передача «Мобила», и с вами ведущий Константин, это я вернулся из отпуска, я хотел сказать спасибо всем, кто вел мою передачу во время моего отсутствия, они сделали изумительную работу, думаю, что слушатели не заметили. Ну что ж, друзья, наша передача о сотовых телефонах и не только. И со мной в студии сегодня просто Толик. Здравствуйте, просто Толик.
Добрый вечер.
Просто Толик заглянул на огонек. Также специалист по компьютерной безопасности Дмитрий Пух.
Здравствуйте, Константин.
Дмитрий Пух с нами. И барабанщик Леонид. Здравствуйте, барабанщик Леонид.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья, наша передача о новостях из сотового мира. И у меня вот такая первая новость. Компания Apple ответила на жалобы на перегрев iPad. Для тех, кто не знает или живет, не знаю, под камнем, компания Apple недавно выпустили новый iPad, про который мы говорим уже, наверное, пятую передачу подряд. И тем не менее, сразу после того, как они выпустили этот iPad, на компанию посыпались жалобы на то, что iPad горячий. То есть он реально нагревается. И компания послушала эти все жалобы и сказала, что в связи с этими жалобами они сделали проверку, и все эти жалобы в пределах нормы.
Жалобы в пределах нормы или температура iPad?
Температура iPad,
нет,
конечно.
Нет, жалобы в пределах нормы. Температура типа там, ну немножко стало горячо на коленке.
Но некоторые из пожаловавшихся на перегрев отметили, что температура корпуса повышается, когда iPad подключен к сетям четвертого поколения LTE. Они сказали, что iPad настолько горяч, что на нем можно буквально жарить яичницу.
Вот это круто.
Кто-нибудь пробовал?
Я вот думаю, может это не
гарантированно.
Может,
давай в студии Руборадио проведем эксперимент в следующий раз.
Друзья, я думаю, может это не баг, может это фича такая.
А у нас просто... нет iPad'ов, по-моему, ни у кого.
Нет, думаю, можно просто яичницу пожарить.
Без iPad'а.
Просто, Толик, вы проголодались перед тем, как пришли в студию к нам.
Нет, я плотно поужинал.
Вот. Мы тут, понимаешь ли, трудимся, а он плотно поужинал. Ну что ж, мы это просто Толику, конечно, припомним. Друзья, у меня вот такая новость, которая не связана с iPad никаким боком, так
сказать.
Слава
богу.
Слава богу,
как надоел этот iPad.
Компания The Pirate Bay, Torinside The Pirate Bay, собрался разместить часть оборудования на борту беспилотных летательных аппаратов, которые будут курсировать над нейтральными водами. Сделано это будет для того, чтобы, соответственно, не было никаких... чтобы закон... антипиратский закон не действовал, потому что в нейтральных водах закон антипиратский не действует, потому что нет страны, которая может себе это...
Пусть они их еще в космос запустят.
Не, ну там будет легче
сбить. Кто за это все платить будет?
Реклама.
В принципе, да. Я думаю, что реклама на Pirate Bay... Я не знаю, какая посещаемость у этого веб-сайта, но я точно знаю,
думаю,
что...
Думаю, хорошая.
Я точно знаю, что некоторые из этой студии, из нашей студии Руборадио, регулярно посещают...
А кто эти люди? Покажите мне.
Не знаю...
Я бы попросил, у нас профессиональная радиостанция, и у нас есть очень много слушателей, например, в городе Жмеринка.
Друзья, оставьте Жмеринку в покое, пожалуйста, они на нас скоро в суд подадут. У них все-таки там правообладатели есть, я думаю. Вот, но, как вы заметили...
Так это что, какой-то проект будущего или что? Или они так просто какую-то пиар-компанию проводят?
Не, ну, скорее всего, это проект...
На какие корабли, какие сервера они собираются размещать?
Беспилотные летательные аппараты.
Вообще там... так же, по-моему, когда-то...
То есть не на корабли даже ставить?
В Англии же делали с самого начала, когда было пиратское радио. Помните, когда они то есть на корабле установили радиостанцию, и оттуда вещали пиратскую музыку в Англию. Это было там в каком-то 70-м году, по-моему. Именно так они висели в нейтральных водах и оттуда передавали пиратские радиосигналы.
Ну, друзья, в новости также сказано, что на борту летательных аппаратов разместится не все оборудования сайта, а лишь некоторые узлы, которые будут перенаправлять трафик в секретное место. Руководители этого веб-сайта называют их низкоорбитальными серверными станциями.
Это очень, неплохая идея.
Не, неплохая, но, по-моему, полная фигня. Кто даст им, так сказать, станцию запустить?
Это не в станции дело, они повесят какой-нибудь шарик просто. Там даже двигатель не нужен, они повесят шарик с этими...
Не, какой шарик? Если мы говорим повесить что-то на орбиту, так?
Не, не орбита, почему на орбиту?
Нет, просто беспилотники.
Это шутка такая, что это низкоорбитные. Очень низко, низенько-низенько орбитные.
2-3 километра. Ну, 5 километров, не больше.
Ну, хорошо, то есть эта фигня будет беспрестанно летать так в центральных водах, да?
Ну
хорошо, ну, фигня должна и заправиться, в конце концов.
Нет, просто...
Надеюсь, в водах она летать не будет.
Она вылетает над нейтральными водами, спасибо.
Уже есть эти... конструкции типа дирижабли, которые могут висеть до 6 месяцев, до года.
А, уже запустили, да, дирижабли?
Ну, дирижабль, да, уже запустили один.
Наши военные этим делом занимаются вовсю.
Да, как минимум лет 150.
И все еще работает.
Ну что ж, друзья, у меня вот такая новость, она немножко связана с тем, что мы перед этим говорили, я извиняюсь заранее, но эта новость опять про iPad и про компанию Apple. А именно компанию, новый iPad взломали в первый же день продаж. Хакеры осуществили взлом, так называемый jailbreak планшета iPad третьего поколения в первые же сутки с момента поступления. По-моему, это просто рекорд.
Это не рекорд совсем, по-моему, рекорд там 15 минут.
Не, ну, я имею в виду, что до этого там iPhone занимало какое-то время, пока они не взламывали свои айфоны, или там, по-моему, iPhone 4 занял какое-то что-то огромное время взломать. Ну, не огромное, конечно, но несколько месяцев, насколько я помню, если я правильно помню. А тут вот...
Просто никому это не нужно было.
Да, и так оно и есть, точно, никому не нужно. То есть выпустили, взломали. Ну, еще даже не взломали, может, они еще взломали того, кого выпустили.
Кстати, про iPad и рекорды. Вот недавно прочитал новость, что Китай теперь лидирует в подключении новых девайсов под управлением iOS и Android. То есть они теперь вышли на первое место в мире.
Что характерно, у них, насколько я помню, 4 официальных магазина на весь Китай.
Ну, они крупные магазины, то есть такие, как молы целые.
Шанхай такой, да?
Ну, и людей у них побольше.
В принципе, правильно. Дмитрий Пух, у вас есть какие-нибудь новости по компьютерной безопасности? Напугайте нас, пожалуйста.
Да, есть очень такая, мне кажется, прикольная новость совсем. Ежегодные потери от киберпреступности в мире составляют 114 миллиардов долларов.
Американских.
Американских.
114 миллиардов долларов?
Миллиардов.
Подождите, эти потери, значит, их кто-то получает, эти потери?
Совершенно верно.
Мы не в том бизнесе, реально.
Реально не в том бизнесе. Ну, как мы.
Смотря кто тут будет давать рекламу.
Большинство этих денег идет в Китай и в Россию. То есть это составляет, наверное, 90%.
Нет, это же не прямые деньги. Это типа расчеты. Вот там что-то поломалось, мы потратили
столько времени
на это.
Я так предполагаю, большинство...
Это не является прямыми доходами от киберпреступности.
Я думаю, большинство этих денег получает наш благопочтенный представитель компании какой-то, который... Делает сервис.
250 миллионов из этого было потрачено на восстановление после кибератак.
Во, именно об
да,
этом.
Да, ну вот, начинает шут. 250 миллионов поставлено...
Но все остальное это было
поставлено
чистый,
Дмитрию Пуху.
Чистый доход.
А там не описано, ну, какими способами они эти деньги... Там нигерийские письма туда входят?
В том числе нигерийские письма, антивирусные программы, которые вы ставите... при попадании на какой-нибудь
вирусные веб-сайт. Программы.
Ну да, в принципе, вирусные. И вдруг они тут же...
И антивирусные тоже. Кодируют... Тоже ставишь, они тоже тебя туда посылают.
Они кодируют ваш весь харддрайв, а потом запрашивают $20, чтобы его раскодировать. Ну и как бы выбора у вас уже нет. Ну, в принципе...
Да, я, кстати, купил этот на ту неделю новый компьютер Lenovo. Включил его, значит, там идет как бы Norton сразу устроен, так?
Да.
Так Norton ничего нельзя поставить. Все, он сразу выдает, все, нельзя ничего ставить. То есть вообще никакой софт не могу поставить.
Заплатите
Microsoft
сумел
с трудом поставить.
Не, по-моему, у вас просто очень хороший антивирус просто, Толик. По-моему,
Microsoft, это... на самом деле, это очень большой вирус. Вы просто еще не поняли этого.
Не, ну вот я его сумел одного поставить. Потому что все остальное, все пишет, все нельзя, нашел там троянского коня, еще что-то нашел, все.
У вас все, наверное, легальное, да? Что вы ставите на этот Lenovo?
Не, ну я оставил
абсолютно все
легально.
С Pirate Bay ничего не было скачано.
Нет, с Pirate Bay ничего не было скачано.
Просто, Толик, а можно вопрос? А как это частично легальное? Что это значит? То есть оно было украдено у кого-то, кто-то когда-то купил?
Нет, например, я где-то работал, и мне там дали программку. Ну теперь я там не работаю, но программка у меня осталась. То есть она как бы, так сказать, за нее были заплачены деньги, она
только
имела легальный лайсенс. Да, ну тогда, когда я там работал, это была как бы программа для меня.
Но не вами было заплачено?
Нет, не мной. Ну, вот. Нет, ну есть программа, которую я лично купил. Например, игрушку Battlefield 3.
То есть на игру игрушки мы покупаем.
Ну что ж, друзья, по-моему, у нас Дмитрий Пух сегодня не очень испугал. Он попробует еще раз. Дмитрий,
хорошо,
попробуйте нас по-настоящему испугать.
У меня есть круче новость. В США форсируют разработку кибероружия.
Правительство США.
Ну, США, да. Пентагон.
А это такая будет умная бомба?
Это не Терминатор. Пентагон форсирует усилия по разработке нового поколения кибероружия. Это из Washington Post. Это оружие сможет нарушать работу военных компьютерных сетей противника, даже когда эти сети не подключены к интернету.
По-моему, вот... это оружие когда давным-давно разработали, называлось как-то электромагнитный импульс.
Нет, это EMP — это просто уничтожение электрических сетей.
Но, по-моему, оно тоже действует.
Действует, но его, от него очень легко защититься.
Свинцовыми трусами?
Ну, в том числе есть специальный шилдинг, который используется во всех государственных и военных сетях и устройствах. А сейчас они говорят именно... Ну, нам никто не скажет exactly, именно как оно действует, но... Так, намеки о том, что действует на основе радиоизлучения, то есть как-то похоже, воздействует оно на сети и на устройства, которые не подключены к сетям, не имеют доступа снаружи, но тем не менее могут полностью остановить, например, систему ПВО в стране.
По-моему, что-то подобное я видел в фильме «День независимости», когда там ученые и военные непонятно каким способом закачали вирус инопланетянам.
Они просто позвали Кашпировского к себе.
Касперского, наверное.
Я думаю, нам никогда не скажут именно, как это будет работать, но они уже, по-моему, применили это в Ливане. Вот когда они, когда это было, год назад, они бомбили их, систему ПВО они выпили.
Нет, не...
Выпили Лиль.
Ливан бомбил Израиль.
Нет, Ливан бомбила НАТО тоже, по-моему.
Не Ливан. В Ливию, думаю.
Ливию, извините, прошу. Ливию, да, Ливию.
Да, прошлым летом.
Систему ПВО они уронили у них очень быстро и практически без ракет.
Интересно, как. Но, я не знаю, в принципе, будущее, наверное, за этим оружием. То есть зачем убивать людей, если можно убить, допустим, сеть интернет на отдельно взятой стране?
Да, если Facebook убить в отдельно взятой стране, вот и все. Ну, вся война кончилась.
Не, по-моему, она только начнется. Вы знаете, сколько разъяренных людей выйдет на улицу?
Разъяренных солдат.
В принципе, доктрина американских военных сил — это не уничтожить противника, а уничтожить возможность противника вести боевые действия. И это один из первых шагов, который к этому приведет.
Интересно, да. А против этого какие-то антивирусы будут?
У нас, наверное, у них навряд ли.
Ну, само собой, наверняка наши противники разрабатывают что-то подобное.
Это важное в этом не то, что... Ну, это, конечно, хорошо для нас, как для нашей страны, но как только это начнут применять вооруженные силы, это появится на вооружении не только ФБР и ЦРУ, но и в какой-то момент и на вооружении наших...
У рядовых граждан.
У рядовых
граждан не пойдут крушить.
У рядовых жуликов.
В том числе у рядовых граждан, да. И у преступников, преступников высокого уровня, например. А потом это будет грозить нам всем.
Дмитрий, по-моему, вы слишком много читаете Сергея Лукьяненко, потому что вы буквально сейчас цитируете одну из моих любимых книг, которая называется «Фальшивые зеркала».
Это одна из моих тоже любимых очень книг.
Да, я бы сказал, что это не очень такая книжка.
Опа. Вот так вот, просто Толик взял так и отрезал.
Да, фальшивые зеркала. Ну, это получается как? Ну, если отвлечемся, будем говорить, Лукьяненко, то есть написал «Лабиринт отражений», так?
Да.
А потом он понял, что написал все сразу много и пытался поделить и добавить части. То есть «Лабиринт отражений» — это законченная книга, все, нечего добавить.
Наверное, у вас нет смарт-телефона.
Да. У меня просто палом телефон.
Ну что ж, друзья, давайте возьмем небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Извините за бедность сопровождения, потому что эта песня должна была звучать с большим оркестром с экрана.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, а они внезапно попадают в так, такого же неровного дыхания. И я поля. Словно кораблю долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю то же, что живу или дышу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлуки, расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью мы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. И я поля.
Ну что ж, друзья, я, конечно, заранее извиняюсь за такой выбор песни. Мы вернемся к нашим новостям буквально через 3 секунды. Я думаю, что мы все наслушались эту песню вот за те 2 минуты, пока она играла, и мы возвращаемся к нашим новостям. Ну что ж, друзья, новости от Мобилы.
А что за песня была?
Это такая группа «Гоголь Борделла» с песней «Баллада о любви».
Не допели, жалко.
Вау, не Подожди. Знал, что они могут петь так.
Подождите, вы хотите, чтобы я еще раз
нет,
ее поставил?
Нет, нет, спасибо,
нет,
спасибо.
После, в конце передачи, так сказать, на завершающие аккорды.
Ну, и тем не менее, возвращаемся к нашим новостям. И вот у меня такая новость, которая, с одной стороны, она огромная, с другой стороны, она некоторые люди, они вообще понятия не имеют. Кто из нас пользуется Твиттером? Ну, кроме Руборадио, друзья, у нас у Руборадио есть, оказывается, Твиттер, это Руборадио. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь.
Ну, не пользуюсь и не буду.
Вот так вот. И, тем не менее, компании Twitter исполнилось ровно 6 лет. На днях создатель компании Джек Дорси опубликовал, что 6 лет назад он опубликовал самый первый пост в Твиттере. На данный момент в компании 140 активных пользователей.
Миллионов.
140? Миллион.
140 миллионов активных пользователей, спасибо.
И 300... Было бы неплохо, после 6 лет только 140 пользователей.
Вот я бы порадовался этому, если бы так было.
Друзья, и 340 миллионов твитов отправляют каждый день.
Ну, кто здесь, кроме не меня, еще пользуется Твиттером?
Я пользуюсь Твиттером.
Для чего?
Проще получать новости. Например, я подписываюсь на новостные агентства, допустим, Лента.ру.
То есть вам хватает 140 символов, чтобы получить вот новость?
Вам присылают ссылку на новость.
То есть еще не саму новость?
Не, вам присылают заголовок и ссылка на новость.
Если заголовок, сейчас будет новость. А потом ссылку на новость.
Как в анекдоте. Волнуйтесь, детали письмом.
Да.
Ну, окей, хорошо. То есть то же самое, что вы можете получить, например, на виджете от dig.com там или каком-нибудь другом?
Не, ну это немножко... Dig.com это одна вещь. Есть такая вещь, как RSS. То есть когда вам приходит именно... Но,
заголовки новостей.
Заголовки новостей. Но новости — это как бы одна вещь. Я, например, люблю читать блоги популярных оппозиционеров в России.
Тоже в 140 характеров?
Это в живом журнале, правильно?
Так вот он организатор.
Да, я люблю читать блоги. И чтобы читать интересные новости, мне, например, проще читать именно вот эти выдержки, а потом уже решать, хочу ли это прочитать или нет. Таких блогов я читаю, наверное, штук 7 разных. То есть если бы у меня приходило там 7 новостей из 7 источников, я бы никогда, наверное, до второго источника бы не добрался.
Ну, у Константина явно много свободного времени на рабочем месте.
Нет, как раз вот из-за Твиттера я меньше времени трачу, чтобы эти источники послушать.
Секундочку, чем это отличается от того же RSS, например? Который вам именно дает эти заглавки,
заголовки.
Заголовки, спасибо. И немножко самой новости.
Ну, это если у веб-сайта, на который вы вышли, есть поддержка RSS.
Ну, сейчас практически у всех самоуважающих веб-сайтов такой.
У Live Journal есть? У живого журнала?
Я просто сильно удивлюсь, если ее там нет.
Но, тем не менее, Твиттером пользоваться удобнее, и Твиттером также можно связываться с обычными людьми,
Не с какими-то необычными.
Да. И Твиттер, самое интересное, что на каждую новость можно либо прокомментировать, либо на нее можно как-то, ее можно скопировать к себе на Твиттер, распространять дальше.
То есть Facebook.
О, кстати, о комментарии к новостям. Недавно на CNN, буквально на первой странице, была такая заметка, что вот эти все комментарии...
На первой странице CNN, да?
На первой...
А где находится первая страница CNN?
На домашней странице веб-сайта CNN была такая заметка, что вот эти все комментарии к новостным веб-сайтам теперь отжили свое, потому что там пишут всякую бурду.
Ага. Тем не менее, совсем недавно в России... создали прецедент. Я не знаю, насколько прецедент этот будет глобальным или нет, но тем не менее одного из блогеров позвали в суд за комментарий, который он написал в своем блоге. И они, как бы, формулировка была такая, что это как бы публичное место, и то, что вы там пишете, там он написал что-то, что
это
пора...
может клевета, типа?
Нет, там было написано, что, мол, пора идти на Кремль такого плана, и что вот это призыв к свержению текущей власти.
Это в Москве, да?
В Москве, да. Ну, и этого блогера сейчас зовут в суд на этом основании.
В Москве.
То есть зовут, он может прийти, может не прийти?
Ну, если не придет, за ним приедут.
А стоит ли вообще приводить это как пример какой-либо нормального отношения к информации?
Да,
то, что происходит в Москве?
Да, у нас все-таки демократия, свобода слова, как-никак.
Я просто
пока
говорю,
за нами не приехали из Кремля.
Не, просто если говорить про Твиттер, чем Твиттер удобен, получается, как, что если ждешь какого-то события, так тебе в Real Time сообщают, что что-то происходит.
Я несколько раз следил
фоллоу Твиттеров, то есть я знал, что сейчас будет происходить ивент, так?
Вот сейчас что-то случится.
Да, вот сейчас что-то случится там. Была как бы такая история, что чувак все пошел, и он сразу прямо пишет как бы реал-тайм, так? То есть ты можешь сразу читать, понимаешь, что происходит.
Ну а чем это отличается от Фейсбука, где я могу статус-апдейт постоянно кидать новенький?
Ну это получается как бы ты именно специально, никуда не надо заходить, ты именно специально вот это вот 140 characters, тебе хватает, чтобы понять, что происходит, так? И все, и ты как бы фоллоу его и получаешь только с него, так сказать, именно сообщение. То есть это более удобно, чем
нельзя,
на Фейсбуке статус обновлять.
Нельзя просто дождаться, пока это случится, и об этом
напишут
в новостных ресурсах.
Нет, но тебе интересно, понимаешь, что это то же самое, как если смотреть, допустим, ну не знаю, с футбольным матчем. То есть тебе интересно, что сейчас происходит. Потом ты можешь зайти и прочитать в новостях, что было. Так тебе интересно, как это сейчас происходит.
То есть я понимаю, кому-то может быть интересно, но...
Нет, но это вот как
но
реально,
это не для
реальная,
всех.
Реальная польза, как бы, то, что я как бы для себя понял, чем Твиттер полезен.
Ну, друзья, за полезность или против полезности Твиттера, я думаю, что дискуссия может продолжаться бесконечно. И давайте продолжим к следующим новостям. У меня вот такая новость, что компания Google, скорее всего, согласится делиться доходами от сервиса, который называется Google Wallet, который Google кошелек, чтобы компании, поставщики, как бы услуг, провайдеры, так сказать, быстрее внедряли эти технологии.
Быстрее провайдили.
Да, но вот сейчас, например, есть всего один телефон, который поддерживает эту технологию. Хотелось бы в ближайшем будущем увидеть много телефонов, которые поддерживают эту технологию. Но поскольку все эти технологии — это затраты для компаний типа Verizon, либо Sprint, это большие затраты, компании Google сказала, что она поделится доходами. Так что, друзья, раз компания Google делится доходами, а у них деньги, в принципе, куры не клюют, я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим парочку телефонов, которые это поддерживают.
Ну, уже есть, да, по-моему, такие телефоны?
Ну, вот один есть. В ближайшем будущем мы хотелось бы увидеть больше этих телефонов.
Кстати, в прошлую пятницу я зашел в пиццерию в городе Ньютоне, и там... Причем пиццерия совсем такая не сильно крутая, это не там тинкрас какой-нибудь, а просто такая вот уличная, и у них там стоял этот датчик для считывания информации Google Wallet.
Интересно. Ну, то есть, кто-то уже реально сам покупает это, но хотелось бы видеть, как бы, видеть внедрение на более глобальной шкале. У меня вот такая еще новость, она даже не совсем к телефонам относится, но, тем не менее, я ее буквально сегодня прочитал, и мне, например, показалось это интересно. А университет MIT, Массачусетский технологический институт. Да, совсем недавно опубликовали данные, что они создали фотоаппарат, который с помощью лазера может вам воссоздать в трехмерном пространстве, допустим, то, что находится в комнате, через окно. Каким образом он работает? Он снимает отражение света, он, то есть, посылает...
То есть, не видя саму комнату?
Не видя, то есть, через маленькое отверстие посылается луч лазера. Он отражается от какой-то поверхности, отражается несколько раз, возвращается, эти фотоны возвращаются обратно, специальная камера их как бы...
Считывает,
да.
И помогают сделать трехмерную модель того, что именно снимается.
Да, то есть я думаю, что в ближайшем времени мы не увидим фотоаппараты, которые смогут сфотографировать комнату через окно, но, тем не менее, эта технология может, например, использоваться для, допустим, поисков... там, пострадавших...
Невесты!
Нет, ну невесты-то вряд ли, а вот, например, пострадавших под руинами, допустим, у вас
пожарники
нет возможности
могут
посмотреть.
Использовать,
да.
Сквозь дым, да, это все? Это
ну,
интересная
нет,
идея.
Сквозь дым свет...
Сквозь дым вот не, вряд ли.
Нет,
а вот...
сквозь дым используют, в принципе...
Термосенсоры. Да, нет, а здесь, допустим, вот рухнул дома под заваленными, вы не знаете, есть кто-то или нет. То есть человек как бы не отзывается. Можно вот получить одну фотографию через небольшое отверстие и узнать, что находится по этими завалинами. То есть это как...
Ну, идея очень интересная такая. Шпионская идея очень.
Да, ну посмотрим,
да,
как это разовьется.
Думаю, будет там и применяться. То есть чисто в шпионских целях, так сказать,
уже,
по
уже,
нормальным
уже давно применялось.
Да, по развалинам не будут, я думаю, лазить, а по окнам светить, думаю, начнут.
Ну что ж, Дмитрий Пух, у вас есть заключительная новость?
Да, тоже такая, ну, в принципе, не очень страшненькая, но я думаю, для людей, которые этим пользуются, интересная. Есть специальные утилиты для хранения паролей на айфонах и BlackBerry. Ну, есть еще на андроидах тоже, конечно, но эта новость именно про iPhone и BlackBerry. Так вот, большинство, 17 популярных утилит проверенных, которые работают на Apple или на BlackBerry, не показали заявленного уровня безопасности. Просто потому, что люди, которые их создают, просто пишут программы, на самом деле не являются экспертами по безопасности, поэтому они не используют правильных мест расположения в телефонах для хранения информации безопасно, не используют правильные уровни шифрования и так далее.
Друзья, если бы вы сейчас видели, Дмитрий бровями заиграл, когда он сказал специалиста по компьютерной безопасности. Это надо было видеть, к сожалению.
Продолжим. Так вот, из этих 17 проверенных, 7 вообще не защищают пароли никак, а остальные могут быть скрыты менее чем за сутки просто простым перебором, последовательным перебором мастер-ключа.
Кстати, о паролях. Прочитал еще одну новость, прошу прощения, но вот очень-очень наболела. Коротенькая такая новость, возможно, возникнет бурные дебаты насчет нее. Короче, Boston Globe опубликовала, что за последнее время появилась информация, что работодатели при процессе провождения интервью запрашивают у... своих кандидатов, свои пароли в аккаунт Facebook.
А могут они это делать по закону?
Конечно, нормально, могут. Хочешь предоставляй, не хочешь, не получаешь
работу. Не, нормально,
работу.
Просто идешь перед интервью, регистрируешь аккаунт на Facebook, и даешь пароль, и все.
В принципе, логично, то есть ничего туда не написать. Спросят, есть Facebook? Нету, никогда не было.
Нет, Facebook есть, пожалуйста, пароль, пожалуйста.
Вот, короче, если все-таки... Так, мой личный совет, и этот совет я, в принципе, услышал от какого-то другого представителя области, который занимается компьютерной безопасностью. А Если все-таки хотите пользоваться Фейсбуком, если все-таки помещаете там информацию, которую вы не хотите, чтобы попала настолько легко в чужие руки или чужим работодателям, не ставьте свою информацию под вашим реальным именем.
Не ставьте информацию вообще. Ну, не записывайте в электронное устройство. Запишите лучше на бумаге.
Я думаю, это не так просто, потому что они просто проверят, проделают search, найдут вас там с вашей фотографией, увидят, что у вас два аккаунта или один аккаунт, о котором вы не сказали, и на этом интервью закончится. Я лично бы просто встал и вышел. Если ваш работодатель спрашивает вас это, лучше на него не работать.
Ну да, друзья, я думаю, что именно так мы и сделаем. В следующий раз, когда нас спросят работодатели, мы их пошлем искать аккаунты на Фейсбуках. Я хочу напомнить, что с вами была передача «Мобила», с вами были в студии сегодня «Просто Толик».
Всего хорошего.
До свидания, «Просто Толик». Специалист по компьютерной безопасности Дмитрий Пух, который был сегодня с нами.
Спасибо, Константин, спасибо.
Спасибо, а также барабанщик Леонид.
Всего хорошего, держите свои пароли при себе.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.